Часть третья. Как одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас. Глава шестая. Как вытеснить беспокойство из вашей души. Я никогда не забуду тот вечер, несколько лет назад, когда Марион Дуглас рассказал историю своей жизни. Он посещал мои курсы. Я не привожу его настоящее имя. Он просил меня по причинам личного характера не сообщать данных о нем. Вот его подлинная история. В его доме произошла трагедия. И не один, а два раза. В первый раз он потерял 5-летнюю дочь, которую обожал. Он и его жена думали, что не смогут вынести это горе. 10 месяцев спустя, — рассказал он, — Бог дал нам другую маленькую девочку. Но она умерла через 5 дней. Этот двойной удар сокрушил нас. Я не мог пережить его. Не мог ни спать, ни есть, ни отдыхать, ни расслабляться. Мои нервы были полностью расшатаны, и я потерял веру в жизнь. Наконец он обратился к врачам. Один из них назначил ему снотворные, другой врач рекомендовал путешествовать. Он пытался выполнить обе рекомендации, но ничего не помогло. У меня было ощущение, словно мое тело зажато в тиски, которые сжимались все крепче и крепче. На него обрушилось горе. Если вы когда-нибудь были морально парализованы скорбью, вы поймете, что он чувствовал. Но, слава Богу, у меня остался один ребенок, 4-летний сын. Он помог мне решить мою проблему. Однажды днем, когда я одиноко сидел, чувствуя бесконечную жалость к себе, он обратился ко мне: «Папа, ты построишь мне лодку?» У меня не было настроения строить лодку, я ничего не мог делать, но мой сын очень упрямый малыш, и я вынужден был сдаться. Сооружение игрушечной лодки заняло у меня 3 часа. Когда она была готова, я понял, что впервые за много месяцев обрел душевное спокойствие. Это открытие вывело меня из состояния летаргии и заставило осмыслить ситуацию. Впервые за много месяцев я размышлял. Я понял, что беспокойство преодолевается, когда мы заняты деятельностью, связанной с планированием и обдумыванием. Итак, строительство лодки приглушило мое горе. Я решил всегда быть занятым. На следующий вечер я стал ходить по комнатам, составляя перечень дел, которые должны быть выполнены. Требовалось починить много предметов: книжные шкафы, ступеньки, лестницы, вторые оконные рамы, шторы, дверные ручки, замки, протекающие краны. Кажется поразительным, что за 2 недели я обнаружил 242 дела для себя. За последние 2 года я выполнил большинство из них. Кроме того, я занялся деятельностью, стимулирующей мой жизненный тонус. 2 раза в неделю я посещаю учебные курсы для взрослых в Нью-Йорке. Я занимаюсь общественной деятельностью в своем родном городе и в настоящее время избран председателем комиссии по управлению школами. Я посещаю десятки собраний, помогаю собирать деньги в фонд Красного Креста, занимаюсь другими видами деятельности. Я так занят сейчас, что у меня нет времени беспокоиться. Нет времени беспокоиться. Именно об этом говорил Уинстон Черчилль, работая по 18 часов в сутки в самый разгар войны. Когда его спросили, беспокоился ли он из-за огромной ответственности, возложенной на него, он ответил: «Я слишком занят, чтобы иметь время для беспокойства». В том же самом положении оказался Чарльз Кеттеринг, когда начал работать над изобретением автоматического стартера для автомобилей. Впоследствии мистер Кеттеринг был вице-президентом фирмы General Motors. Лишь недавно он ушел на пенсию. Он возглавлял известную во всем мире корпорацию по научным исследованиям фирмы General Motors. Но в начале своей деятельности он был так беден, что вынужден был устроить лабораторию в сарае. Для того, чтобы оплачивать продукты, ему приходилось брать деньги из $1500, получаемых его женой за уроки игры на пианино. Позднее ему пришлось одолжить $500 под залог своей страховки. Я спросил его жену, была ли она обеспокоена в то тяжелое время. «Да», — ответила она, — «я была так встревожена, что не могла спать, но мистер Кеттеринг был спокоен. Он был слишком поглощен своей работой, чтобы беспокоиться». Великий ученый Пастер говорил, что душевное спокойствие можно обрести в библиотеках и лабораториях. Почему именно там? Потому что в библиотеках и лабораториях обычно люди слишком поглощены научными проблемами, и у них нет времени на беспокойство. Ученые редко испытывают нервные срывы, у них нет времени на такую роскошь. Почему такая простая вещь, как занятость, помогает вытеснить беспокойство? Это объясняется одним из самых основных законов, выявленных в психологии. Этот закон состоит в следующем. Для любого человеческого ума, даже самого блестящего, невозможно в один и тот же промежуток времени думать более чем об одной вещи. Вы не совсем уверены в этом? Ну что ж, тогда давайте попытаемся провести эксперимент. Предположим, вы откинетесь в кресле, закроете глаза и попытаетесь в один и тот же момент подумать о статуе свободы и о том, что вы предполагаете делать завтра утром. Попытайтесь это сделать. Вы обнаружили, не так ли, что о том и о другом можно думать по очереди, но не одновременно. Разумеется, то же самое происходит и в сфере наших эмоций. Мы не можем испытывать бодрость духа, энтузиазм по поводу интересного дела и одновременно быть в подавленном настроении. Один вид эмоций вытесняет другой. Именно это простое открытие позволило психиатрам, работавшим в армии, совершать такие чудеса во время войны. Когда солдаты возвращались с поля боя столь потрясенные пережитыми ужасами, что их называли психоневротиками, военные врачи назначали им в качестве лекарства быть чем-то занятыми. Каждая минута жизни этих людей, потрясенных пережитым, была заполнена деятельностью, обычно на свежем воздухе. Они занимались рыбной ловлей, охотой, игрой в мяч, в гольф, фотографированием, садоводством, танцами. У них не оставалось времени вспоминать о пережитых ужасах. Трудотерапия — термин, используемый в психиатрии, когда в качестве лекарства назначается работа. Это не ново. Древнегреческие врачи назначали трудотерапию за 500 лет до нашей эры. Квакеры применяли трудотерапию в Филадельфии во времена Бена Франклина. Человек, посетивший санаторий квакеров в 1774 году, был изумлен, увидев, что пациенты, являющиеся душевно больными, пряли лен. Он подумал, что несчастных эксплуатируют. Но квакеры объяснили ему, что состояние здоровья пациентов действительно улучшалось, когда они занимались посильной для них деятельностью. Это успокаивало нервы. Любой психиатр скажет вам, что работа, трудовая деятельность, является одним из лучших лекарств для больных нервов. Генри Лонгфелло понял это, когда потерял свою молодую жену. Однажды его жена пыталась растопить немного сургуча пламенем свечи, как вдруг загорелась ее одежда. Лонгфелло услышал крики жены и попытался спасти ее, но было уже поздно. Она умерла от ожогов. Некоторое время Лонгфелло был настолько потрясен этим страшным событием, что чуть не сошел с ума. Но, к счастью для него, трое его маленьких детей нуждались во внимании. Несмотря на свое горе, Лонгфелло стал для них и отцом, и матерью. Он ходил с ними гулять, рассказывал им истории, играл с ними в игры. Он запечатлел свое общение с ними в бессмертной поэме «Детский час». В это же время он занялся переводом Данте, и благодаря всем этим делам он был постоянно занят и полностью забывал о своем горе. Только так ему удалось снова обрести душевное спокойствие. Как сказал Теннисон, когда он потерял своего самого близкого друга, Артура Халлама. Как сказал Теннисон, когда он потерял своего самого близкого друга, Артура Халлама, «Я должен потерять себя в деятельности, иначе я иссохну от отчаяния». Большинству из нас нетрудно потерять себя в деятельности, ведь мы каждый день работаем без отдыха на службе и крутимся, как белки в колесе. Но у нас остаются часы после работы, а они самые опасные. Именно когда мы наслаждаемся отдыхом и, кажется, должны чувствовать себя самыми счастливыми, нас подстерегает дьявол беспокойства. Ведь как раз в эти минуты мы задумываемся о том, что в жизни ничего не достигнуто, что мы топчемся на месте, нам кажется, что начальник имел что-то в виду, когда сделал свое замечание, или сожалеем о том, что лысеем. Когда мы не заняты, наш мозг имеет тенденцию приближаться к состоянию вакуума. Каждый студент-физик знает, что природа не терпит пустоты. Ближайшее подобие вакуума, которое мы с вами когда-либо сможем увидеть, это внутренняя часть электрической лампочки накаливания. Разбейте эту лампочку, и природа с силой втолкнет туда воздух, чтобы заполнить теоретически пустое пространство. Природа также поспешно стремится заполнить праздный мозг. Чем? Как правило, эмоциями. Почему? Потому что такие эмоции, как беспокойство, страх, ненависть, ревность и зависть, приводятся в действие первобытной силой и динамической энергией джунглей. Такие эмоции настолько сильны, что они вытесняют из нашей души все спокойные, счастливые мысли и чувства. Джеймс Мерселл, профессор педагогики в учительском колледже, округ Колумбия, хорошо выразил эту мысль. Беспокойство особенно терзает вас не тогда, когда вы действуете, а когда дневные труды окончены. Ваше воображение рисует тогда нелепые картины якобы постигших вас жизненных неудач и преувеличивает малейшую ошибку. В это время, продолжает он, ваш мозг напоминает мотор, действующий без нагрузки. Он работает с бешеной скоростью, и возникает угроза сгорания подшипников или полного его разрушения. Для излечения от беспокойства необходимо быть полностью занятым, делая что-либо конструктивное. Не нужно быть профессором колледжа, чтобы осознать эту истину и применять ее на практике. Во время войны я познакомился с домашней хозяйкой из Чикаго, которая рассказала мне, как она для себя обнаружила, что лучшее лекарство от беспокойства – деятельность, поглощающая все время и силы человека. Я познакомился с этой женщиной и ее мужем в вагоне ресторана поезда, когда ехал из Нью-Йорка на свою ферму в Миссури. К сожалению, я не спросил их имен, а я не люблю приводить примеры, не приводя имена и адреса людей. Такие подробности придают правдивость рассказу. Эта пара рассказала мне, что их сын вступил в вооруженные силы на следующий день после Пёрл-Харбора. Женщина все время беспокоилась о своем единственном сыне. Это почти подорвало ее здоровье. Где он был? В безопасности? Или в бою? Не ранен ли? Убит? Когда я спросил ее, как ей удалось преодолеть беспокойство, она ответила: «Я была занята». Оказалось, что прежде всего она отпустила служанку и стала делать всю домашнюю работу сама. Но и это не очень помогло. «Беда в том, — сказала она, — что я делала домашнюю работу почти автоматически. Мой мозг оставался в бездействии. Поэтому я продолжала беспокоиться. Застилая постели и моя посуду, я понимала, что мне нужна работа другого рода, которая потребует от меня концентрации физических и умственных сил каждый час дня. Тогда я стала работать продавщицей в крупном универсальном магазине. «Мне это помогло», — сказала она. «Я немедленно оказалась в водовороте активной деятельности. Посетители постоянно толпились вокруг меня, спрашивая о ценах, размерах и цветах». У меня не оставалось ни секунды подумать о чем-либо, кроме моих непосредственных обязанностей. А когда наступал вечер, я думала лишь о том, как избавиться от боли в ногах. После ужина я сразу ложилась спать и засыпала, как убитая. У меня не было ни времени, ни сил, чтобы беспокоиться. Она открыла для себя то, о чем писал Джон Каупер Поуис в книге «Искусство забывать неприятное». Какое-то приятное ощущение безопасности, какое-то глубокое внутреннее успокоение, своего рода счастливое забытье, успокаивают нервы человека, когда он поглощается порученным ему делом. Именно в этом наше счастье. Оуса Джонсон, самая знаменитая путешественница в мире, недавно рассказала мне о том, как она преодолела беспокойство и печаль. Возможно, вы читали историю ее жизни. Она названа «Я породнилась с приключениями». Если какая-либо женщина породнилась с приключениями, то это именно она. Мартин Джонсон женился на ней, когда ей было 16 лет. С тротуаров Чанута, штат Канзас, он перенес ее на тропинки в диких джунглях Борнео. В течение четверти века эта пара из Канзаса путешествовала по всему миру, снимая фильмы об исчезающих с лица земли диких животных Азии и Африки. 9 лет назад они вернулись в Америку и отправились в поездку по стране с лекциями и кинофильмами. Они вылетели из Денвера на самолете, который должен был приземлиться на побережье. Самолет врезался в гору. Мартин Джонсон мгновенно скончался. Врачи сказали Оусе, что она никогда не встанет с постели. Но они не знали Оусу Джонсон. Через 3 месяца она передвигалась в кресле-каталке и выступала с лекциями перед огромными аудиториями. Она прочитала более 100 лекций, и все сидя в кресле-каталке. Когда я спросил ее, зачем она это делала, Оуса ответила: «Я делала это, чтобы у меня не было времени на печаль и беспокойство». Оуса Джонсон обнаружила ту же истину, которую воспевал Теннисон около века назад: «Я должен потерять себя в деятельности, иначе я иссохну от отчаяния». Адмирал Бёрд открыл ту же самую истину, когда жил в полном одиночестве в течение 5 месяцев в хижине, буквально погребенной под снегом, на огромном ледниковом панцире, покрывающем Южный полюс. Этот панцирь хранит древнейшие тайны природы и покрывает неизвестный континент, который больше США и Европы вместе взятых. Адмирал Бёрд провел там 5 месяцев совершенно один. В пределах 100 миль не было ни единого живого существа. Холод был настолько лютым, что он слышал, как замерзает и кристаллизуется выдыхаемый им воздух, когда встречный ветер дул ему в лицо. В своей книге «Один» адмирал Бёрд рассказывает о тех 5 месяцах, которые он провел в вечной, терзающей душу тьме. Дни были такими же темными, как ночи. Чтобы не сойти с ума, ему приходилось все время быть занятым. «Вечером, — пишет он, — прежде чем задуть фонарь, я по выработанной привычке распределял свою работу на завтра. Например, я назначал себе 1 час на расчистку спасательного туннеля, 30 минут на разравнивание снежных заносов, 1 час на установку железных бочек с горючим, 1 час на врезку полок в стены туннеля для продуктов, 2 часа на ремонт разбитой доски в санях». «Было замечательно, — вспоминал он, — иметь возможность распределять время подобным образом. Это позволило мне приобрести исключительный контроль над собой». И добавляет: «Без этого дни проходили бы бесцельно, а жизнь без цели, как правило, приводит к деградации личности». Обратим внимание на последнюю фразу. «Жизнь без цели, как правило, приводит к деградации личности». Если вы и я чем-то обеспокоены, давайте вспомним о старомодном лечебном средстве, о работе. Об этом говорил такой авторитет, как покойный доктор Ричард Кэббот, бывший профессор клинической медицины в Гарварде. В своей книге «В чем смысл жизни людей» Доктор Кэббот пишет: «Будучи врачом, я с радостью наблюдаю, как труд излечивает многих людей, страдавших от паралича души, вызванного давлеющими над человеком сомнениями, колебаниями и страхом. Мужество, которое придает нам наша работа, это почти то же самое доверие к себе, которое навеки прославил Эмерсон. Если мы не заняты, сидим и грустим, то нас посещают сонмы существ, которых Чарльз Дарвин обычно называл «духи уныния». Эти духи — ничто иное, как давно известные злые гномы, опустошающие нашу душу и уничтожающие нашу способность действовать, силу воли. Я знаю одного делового человека в Нью-Йорке, который поборол этих гномов благодаря тому, что был очень занят, и у него не оставалось времени нервничать и сетовать на жизнь. Его зовут Трэмпер Лонгмен. Контора этого человека находится на Уолл-стрит. Он был слушателем моих курсов для взрослых. Его рассказ о преодолении привычки беспокоиться показался мне настолько интересным и впечатляющим, что я пригласил его поужинать со мной в ресторане после занятий, где мы засиделись почти до утра. Он поведал мне историю своей жизни. Вот что он рассказал мне. 18 лет назад я был так обеспокоен, что у меня началась бессонница. Я был в постоянном напряжении, все время раздражался и нервничал. Я был на грани нервного срыва. У меня были причины для беспокойства. Я был казначеем фирмы Fruit and Extract в Нью-Йорке. Мы вложили $500,000 в торговлю клубникой в банках емкостью в 1 галлон. В течение 20 лет мы продавали их крупным фирмам, выпускающим мороженое. Неожиданно наша торговля прекратилась, поскольку такие крупные фирмы, как National Dairy и Borden's, резко увеличили производство мороженого и в целях экономии денег и времени стали покупать клубнику в бочках. Мы, еще не реализовав ягоды на $1,5 миллиона, заключили контракт на закупку дополнительной партии клубники общей стоимостью в $1 миллион. Этот контракт был действителен в течение ближайших 12 месяцев. Мы уже заняли $350,000 в банках и не могли ни выплатить свой долг, ни отсрочить выплату. Неудивительно, что я был обеспокоен. Я помчался в Уотсонвилл, штат Калифорния, где была расположена наша фабрика. Я пытался убедить президента фирмы, что условия изменились, и нам грозит полное разорение. Он отказался поверить в это. Он считал, что в наших неудачах виновата нью-йоркская контора, ее неумение реализовать продукцию. Я потратил несколько дней на то, чтобы уговорить его прекратить расфасовывать клубнику в банке и продать весь наш запас на рынке свежих ягод в Сан-Франциско. Это почти полностью решило наши проблемы. Мне следовало сразу же прекратить беспокоиться, но это было не в моих силах. Беспокойство — это привычка, и я ее уже приобрел. Вернувшись в Нью-Йорк, я стал беспокоиться по любому поводу. Из-за вишен, которые мы закупали в Италии, из-за ананасов, купленных на Гавайских островах и тому подобное. Я испытывал напряжение, стал нервным, не мог спать. Как я уже сказал, мне грозил нервный срыв. Наконец, я решил вести иной образ жизни, который и вылечил меня от бессонницы и избавил от беспокойства. Я загружал себя работой. Я взял на себя дела, требовавшие концентрации всех моих способностей. Таким образом, у меня не оставалось времени на беспокойство. Обычно я работал 7 часов в день, теперь я стал работать 15 и 16 часов. Я приходил в контору каждый день в 8 часов утра и оставался там почти до полуночи. Я взял на себя новые обязанности, новую ответственность. Приходя в полночь домой, я был такой измученный, что немедленно ложился и засыпал через несколько секунд. Я выполнял эту программу в течение 3 месяцев. За это время преодолел привычку беспокоиться и снова стал работать 7-8 часов в день. Это событие произошло 18 лет назад. С тех пор я не страдаю бессонницей и избавился от беспокойства. Джордж Бернард Шоу был прав. Он резюмировал все это, сказав: «Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет. Итак, давайте прекратим размышлять об этом. Засучите рукава и займитесь делом. Ваша кровь начнет активнее циркулировать, ваш мозг начнет быстрее работать, и очень скоро повысится ваш жизненный тонус, что поможет вам забыть о беспокойстве. Будьте заняты. Всегда оставайтесь занятыми. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых лучших. Чтобы покончить с привычкой беспокоиться, выполняйте правило первое. Будьте заняты. Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния». Глава 7. Не позволяйте пустякам сокрушать вас. Вот драматическая история, которую я, наверное, запомню на всю жизнь. Мне рассказал ее Роберт Мур, проживающий в Мейплвуде, штат Нью-Джерси. Я получил самый важный урок в своей жизни в марте 1945 года, сказал он, в море на глубине 276 футов у побережья Индокитая. Я был одним из 88 человек, находившихся на борту подводной лодки «Бая СС-318». С помощью радара мы обнаружили, что к нам приближается небольшой японский конвой. С приближением рассвета мы погрузились на глубину, чтобы начать атаку. Через перископ я увидел японский сторожевой корабль, танкер и минный заградитель. Мы выпустили 3 торпеды по сторожевому кораблю, но промахнулись. Что-то вышло из строя в механизме каждой торпеды. Сторожевой корабль, не зная, что его атакуют, продолжал идти своим курсом. Мы приготовились атаковать последний корабль, минный заградитель, но неожиданно он повернулся и пошел прямо на нас. Японский самолет выследил нас на глубине 60 футов под водой и сообщил по радио о нашей позиции японскому заградителю. Мы погрузились на 150 футов, чтобы нас не обнаружили, и подготовились к тому, что нас будут атаковать глубинными бомбами. Наложили дополнительные болты на люки, а чтобы движение нашей лодки было абсолютно бесшумным, выключили все вентиляторы, систему охлаждения и все электрические устройства. Мы были в ужасе. Подвергаться атаке в воде на глубине менее 1000 футов считается опасным, а на глубине менее 500 футов — почти смертельным. Нас атаковали на глубине, едва превышавшей 250 футов. Так что ни о какой безопасности не могло быть и речи. В течение 15 часов японский заградитель бросал глубинные бомбы. Если бомбы взрываются в пределах 17 футов от подводной лодки, в лодке образуется пробоина. Трудно было сосчитать, сколько бомб взорвалось в пределах 50 футов от нас. Нам было приказано обезопасить себя, спокойно лежать на своих койках и не терять контроля над собой. Я был так напуган, что едва мог дышать. «Это смерть», — говорил я себе снова и снова, — «это смерть». Поскольку вентиляторы и система охлаждения были выключены, температура воздуха внутри лодки превышала 100 градусов по шкале Фаренгейта. Но от страха мне было даже холодно, не согревали свитер и куртка на меховой подкладке, которые я надел. Я дрожал от холода, мои зубы стучали, на коже выступил холодный липкий пот. Атака продолжалась 15 часов. Затем внезапно прекратилась. Вероятно, японский заградитель израсходовал весь свой запас глубинных бомб и уплыл. Эти 15 часов атаки тянулись словно 15 миллионов лет. В моей памяти промелькнула вся моя жизнь. Я вспомнил все плохое, что сделал в жизни, и мелкие неприятности, о которых беспокоился. До службы на флоте я работал клерком в банке и переживал из-за того, что мне приходилось много работать, а заработок был очень скудный и почти никаких надежд на повышение. Меня беспокоило то, что дом, в котором я жил, мне не принадлежал, что я не мог купить новую машину, не мог купить своей жене красивые платья. Как я ненавидел своего начальника, старика, который постоянно ворчал и придирался ко мне. Я помню, как нередко я приходил вечером домой сердитый, недовольный и ссорился с женой по пустякам. Меня беспокоил и шрам на лбу, который остался после автомобильной аварии. Много лет назад все эти неприятности казались мне огромными. Но какими ничтожными показались они, когда глубинные бомбы угрожали отправить меня на тот свет. Я поклялся себе тогда, что никогда, никогда не буду больше беспокоиться, если мне посчастливится снова увидеть солнце и звезды. Никогда, никогда, никогда. В эти ужасные 15 часов я узнал больше об искусстве жить, чем за 4 года обучения в Сиракузском университете. Мы часто ведем себя мужественно при тяжелых жизненных потрясениях, но позволяем пустякам, мелким уколам одолевать нас. Вот что, например, рассказывает Сэмюэл Пеппис в своем дневнике о казни сэра Гарри Вейна. Он видел, как Вейну в Лондоне публично отрубили голову. Когда сэр Гарри вступил на помост, он не умолял сохранить ему жизнь, он умолял палача не задеть болезненный фурункул у него на шее. То же самое свойство человека обнаружил адмирал Бёрд в ужасном холоде и темноте полярных ночей. Он говорил, что его подчиненные больше нервничали из-за пустяков, чем из-за серьезных вещей. Они стойко переносили опасности, тяжелые условия жизни, холод, который часто был ниже 80 градусов по Фаренгейту. Но, рассказывал адмирал Бёрд, иногда закадычные друзья переставали разговаривать друг с другом, потому что один подозревал другого в том, что тот положил свои инструменты на его полку. Я знал человека, который мог есть в столовой только тогда, когда находил себе место, откуда ему не видно было флетчериста, тщательно пережевывавшего свою еду 28 раз, прежде чем проглотить ее. «В заполярном лагере, — говорил адмирал Бёрд, — подобные пустяки обладают способностью доводить даже дисциплинированных людей до грани безумия». «Вы могли бы к этому добавить, — адмирал Бёрд, — что и в супружеской жизни пустяки часто доводят людей до безумия и вызывают половину всех сердечных заболеваний в мире. По крайней мере, так считают специалисты. Например, судья Джозеф Саббат из Чикаго, который провел более 40 тысяч бракоразводных процессов, утверждает, пустяки лежат в основе большинства несчастных браков. А Фрэнк Хоган, прокурор Нью-Йоркского округа, говорил, почти половина уголовных дел, разбираемых в наших судах, начинается с пустяков. Бравада в баре, домашние пререкания, оскорбительное замечание, неуважительное слово, грубый выпад — это именно те пустяки, которые ведут к нападению и убийству. Очень немногие из нас были жестоко обижены в жизни. Ведь именно незначительные удары по нашему чувству собственного достоинства, оскорбительные замечания, ущемление нашего тщеславия вызывают половину сердечных заболеваний в мире. Когда Элеонора Рузвельт первый раз вышла замуж, она целыми днями испытывала беспокойство, потому что ее новый повар плохо готовил обед. «Но если бы так было сейчас, — говорит миссис Рузвельт, — я бы пожала плечами и забыла об этом». Прекрасно. Именно так должны вести себя взрослые люди. Даже Екатерина II, отличавшаяся исключительным деспотизмом, обычно только смеялась, когда повар портил какое-нибудь блюдо. Мы с миссис Карнеги однажды обедали у нашего друга в Чикаго. Разрезая мясо, он сделал что-то неправильно. Я не заметил этого, а если бы и заметил, то не придал бы значения. Но его жена увидела это и набросилась на него при нас. «Джон!» — закричала она. «Ты не видишь, что делаешь! Когда ты научишься вести себя за столом?» Затем она сказала нам. «Он всегда делает ошибки и не пытается исправиться». Возможно, он не старался правильно разрезать мясо, но я поражаюсь его терпению. Как он мог жить с ней 20 лет? Говоря откровенно, я бы скорее согласился питаться сосисками с горчицей в спокойной обстановке, чем есть пекинскую утку и акульи плавники и слушать ворчание такой жены. Вскоре после этого визита к нам пришли гости. Незадолго до их прихода миссис Карнеги обнаружила, что 3 салфетки не подходили к скатерти. Я бросилась к повару, рассказала она мне позднее, и узнала, что 3 другие салфетки отправлены в прачечную. Гости уже были у двери. Не было времени переменить салфетки. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь, и думала только об одном — почему эта нелепая оплошность должна была испортить весь мой вечер? Затем я подумала, а зачем это допускать? Я села за обеденный стол, твердо решив хорошо провести время, и весь вечер была в приподнятом настроении. «Пусть лучше наши друзья сочтут меня неряшливой хозяйкой, — сказала она, — чем нервной раздражительной женщиной. Во всяком случае, насколько мне известно, никто не обратил внимания на салфетки». Известный юридический принцип гласит: «Закон не занимается пустяками». Не должен обращать внимание на пустяки и озабоченный человек, если он хочет сохранить душевное спокойствие. Чтобы не раздражаться из-за пустяков, следует создать новую установку в своем мозгу, направленную на удовольствие. Мой друг Хомер Крой, написавший книгу «Они должны были увидеть Париж» и дюжину других, приводит поразительный пример того, как это надо делать. Он был на грани безумия во время работы над новой книгой. Его довело до этого дребезжание радиаторов в его нью-йоркской квартире. Пар урчал и шипел. Хомер Крой тоже шипел от раздражения, сидя за письменным столом. «И вот, — говорит Хомер Крой, — я отправился с друзьями в туристическую поездку. Слушая треск горящих в костре веток, я подумал, как это напоминает шум радиаторов. Почему мне нравится звук трещащих веток и так неприятен шум радиаторов? Вернувшись домой, я сказал себе, треск веток в костре был приятен для меня, а звук радиаторов примерно то же самое. Я пойду спать, и меня не будет беспокоить этот звук. Я так и сделал. Несколько дней я еще воспринимал шум от радиаторов, но вскоре совершенно забыл о них. Так происходит и со многими пустяками. Они нам неприятны и доводят нас до белого коленя, и все потому, что мы преувеличиваем их значение в нашей жизни. Дизраэль сказал: «Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки». Эти слова, писал Андре Муруа в журнале «This Week», помогли мне преодолеть многие неприятности. Часто мы позволяем себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Нам остается жить на этой земле лишь несколько десятилетий, а мы теряем столько невозвратимых часов, раздумывая об обидах, о которых через год забудем, о них забудут и все окружающие. Нет, давайте посвятим свою жизнь достойным человека действиям и чувствам. Пусть нас вдохновляют великие мысли, подлинные привязанности, бессмертные деяния. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. Даже такая знаменитая личность, как Рэдьярд Киплинг, порой забывал о том, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. И что же в результате? Он и его Шурин затеяли самую скандальную судебную битву в истории Вермонта. Их тяжба приобрела такую известность, что о ней написали книгу «Вражда», которую довелось испытать Рэдьярду Киплингу в Вермонте. История этого дела примерно следующая. Киплинг женился на девушке из Вермонта, Каролине Бейлстер. Он построил чудесный дом в Брэтлборо, штат Вермонт, обосновался там и собирался провести в нем оставшуюся часть своей жизни. Его шурин, Битти Бейлстер, стал лучшим другом Киплинга. Они вместе работали и развлекались. Затем Киплинг купил у Бейлстера участок земли, причем было решено, что Бейлстер каждый год будет косить сено на этом участке. Однажды Бейлстер обнаружил, что Киплинг устраивает сад на этом лугу. Кровь его вскипела, он пришел в ярость. Киплинг тоже потерял контроль над собой. Атмосфера в зеленых горах Вермонта накалилась. Несколько дней спустя, когда Киплинг выехал на прогулку на велосипеде, его шурин внезапно пересек дорогу в фургоне, запряженном упряжкой лошадей, вследствие чего Киплинг упал. И Киплинг, человек, который писал: «Если вы можете, не теряйте голову, когда все вокруг вас теряют головы и обвиняют в этом вас», потерял голову и потребовал, чтобы Бейлстера арестовали. Последовал скандальный судебный процесс, вызвавший сенсацию. Журналисты из больших городов нахлынули в Брэтлборо, новость мгновенно облетела весь мир, примирение не состоялось. Эта ссора заставила Киплинга и его жену навсегда покинуть их американский дом. Сколько беспокойства и горечи по поводу пустяка. Все произошло из-за копны сена. 24 века назад Перикл сказал: «Довольно, граждане? Мы слишком долго занимаемся пустяками». Это верно. А сейчас я расскажу вам одну из самых интересных историй, которые поведал мне доктор Гарри Эмерсон Фоздик. В ней описываются выигранные битвы и поражения одного лесного великана. На склоне горы Лонго-Пик Колорадо покоятся останки гигантского дерева. Специалисты утверждают, что оно простояло около 400 лет. Оно лишь начало расти, когда Колумб высадился в Сальвадоре. Дерево наполовину выросло, когда английские колонисты создали свои поселения в Плимуте. В течение своей долгой жизни дерево 14 раз подвергалось ударам молний, бесчисленные бури и лавины 4 века бушевали вокруг него. Но оно выстояло. Однако, в конце концов, полчища мелких жучков стали его подтачивать. Насекомые прогрызли кору и постепенно сокрушали внутреннюю силу дерева своими незначительными, но непрерывными укусами. Лесной великан, которого не иссушили века, не сломили молнии и бури, рухнул под натиском маленьких насекомых, таких мелких, что человек мог бы раздавить их двумя пальцами. Не напоминаем ли все мы этого лесного великана? Мы так или иначе благополучно переживаем разные бури, лавины и удары молний, которые посылает нам жизнь, и тем не менее отдаем свои сердца на растерзание маленьким жучкам беспокойства, таким мелким, что их можно раздавить двумя пальцами. Несколько лет назад я путешествовал по Титанскому национальному парку в Вайоминге с Чарльзом Сейфридом, старшим дорожным инспектором штата Вайоминг, и несколькими его друзьями. Мы собирались посетить имение Джона Рокфеллера, расположенное на территории парка. Но автомобиль, на котором мы ехали, свернул не в ту сторону. Мы сбились с пути и подъехали к имению на час позже, чем прибыли другие машины. Ключ от ворот был у мистера Сейфреда, и он ждал нас в жарком лесу, полном москитов, в течение часа. Москиты были столь свирепы, что могли довести до безумия даже святого, но им не удалось одолеть Чарльза Сейфреда. Ожидая нас, он срезал веточку осины и сделал из нее свисток. Когда мы приехали, проклинал ли он москитов? Нет, он весело насвистывал. Я до сих пор храню этот свисток как память о человеке, который умел одерживать победу над мелочами жизни. Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, соблюдайте правило второе. Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. Глава 8. Закон, который поставит вне закона ваше беспокойство. Мое детство прошло на ферме в штате Миссури. Однажды я помогал матери вынимать косточки из вишен и вдруг расплакался. Мать спросила меня: «Дейл, что случилось? Из-за чего ты плачешь?» Я пробормотал: «Я боюсь, что меня похоронят заживо». В то время я постоянно беспокоился. Во время грозы я боялся, что меня убьет молния. Когда наступали тяжелые времена, я боялся, что нам будет нечего есть. Я боялся, что после смерти попаду в ад. Я был в ужасе, что Сэм Уайт, который был старше меня, отрежет мои большие уши, ведь он угрожал мне это сделать. Я испытывал страх, что девочки будут смеяться надо мной, если я попытаюсь за ними ухаживать. Я боялся, что ни одна девушка не согласится выйти за меня замуж. Я заранее нервничал, что мне нечего будет сказать своей жене сразу после свадьбы. Я представлял себе, как мы обвенчаемся в какой-нибудь сельской церквушке и поедем в двухместном экипаже с крышей, украшенной бахромой, к нам на ферму. Но я беспокоился, смогу ли я поддерживать разговор со своей избранницей во время этой поездки, как мне себя вести. Я ломал себе голову, пытаясь решить эту мировую проблему, много часов, когда ходил за плугом в поле. Шли годы. И я обнаружил, что 99% моих страхов были ложными, и события, которых я так боялся, не случались. Например, как я уже говорил, я панически боялся грозы. Однако теперь я знаю, что согласно данным Совета национальной безопасности, в любом году имеется лишь один шанс из 350 тысяч, что меня убьет молния. Страх, что меня похоронят заживо, оказался еще более нелепым. Невозможно себе представить, что даже одного человека из 10 миллионов похоронят заживо. Но я ведь плакал от страха, что это случится со мной. Один человек из каждых 8 умирает от рака. Если уж я был склонен волноваться из-за чего-либо, то скорее мне следовало бояться смерти от рака, чем смерти от удара молнии или того, что меня заживо похоронят. Вполне понятно, что в данном случае речь идет о тревогах, свойственных юности и молодости. Но многие тревоги взрослых людей почти так же абсурдны. Вы и я могли бы сразу устранить 9/10 наших тревог, если бы перестали волноваться на достаточно длительное время, чтобы установить, оправданы ли наши страхи по закону больших чисел. Самая знаменитая страховая компания в мире Lloyd в Лондоне нажила бесчисленные миллионы на склонности людей беспокоиться о том, что случается очень редко. Лондонская компания Lloyd держит пари с людьми, которые к ней обращаются, что несчастья, о которых они беспокоятся, никогда не произойдут. Однако фирма не называет это «держать пари». Она называет это страхованием. Но на самом деле она действительно держит пари, исходя из закона больших чисел. Эта огромная страховая компания процветает уже 200 лет. И если не изменится человеческая натура, компания будет существовать и процветать еще 50 веков, занимаясь страхованием обуви и кораблей от несчастных случаев, которые по закону больших чисел происходят совсем не так часто, как мы себе воображаем. Если мы ознакомимся с законом больших чисел, то часто будем поражены фактами, которые обнаружим. Например, если бы я знал, что в течение следующих 5 лет мне придется сражаться в такой же кровавой битве, как битва при Геттисберге, я пришел бы в ужас. Я бы написал завещание и привел бы все свои земные дела в порядок. Я бы подумал, по всей вероятности, я не переживу эту битву, и поэтому мне следует прожить оставшиеся несколько лет наилучшим образом. Однако факты говорят, в соответствии с законом больших чисел, что жить на рубежах возраста 55 лет в мирное время столь же опасно и столь же чревато роковым исходом, как и сражаться в битве при Геттисберге. Я имею в виду следующее. В мирное время на каждую 1000 человек в возрасте от 50 до 55 лет умирает столько же людей, сколько было убито на 1000 солдат, сражавшихся при Геттисберге. Я написал несколько глав этой книги в охотничьем домике Джеймса Симпсона в Намтитахе на берегу озера Боу в скалистых горах в Канаде. Однажды летом я там познакомился с мистером и миссис Герберт Селлинджер из Сан-Франциско. Спокойная, добродушная миссис Селлинджер произвела на меня впечатление женщины, которая никогда в жизни ни о чем не беспокоилась. Как-то вечером, сидя у камина и слушая, как гудит пламя горящих веток, я спросил ее, испытывала ли она когда-нибудь в жизни беспокойство. «Еще как», — ответила она, — «беспокойство чуть не погубило мою жизнь. Прежде чем я научилась его преодолевать, моя жизнь на протяжении 11 лет была адом, который я сама создала. Я была раздражительна и вспыльчива, жила в невероятном напряжении. Бывало, что я каждую неделю ездила из Сан-Матео, где жила, в Сан-Франциско, чтобы сделать покупки. Во время хождения по магазинам я доводила себя до отчаяния, а вдруг я забыла выключить утюг. Может быть, наш дом загорелся? Вдруг служанка убежала и оставила детей одних? Вдруг дети поехали кататься на велосипедах, и их сбила машина? В самый разгар своих покупок я часто так волновалась, что у меня выступал холодный пот. Я немедленно бросалась к автобусу и мчалась домой, чтобы убедиться, что все в порядке. Неудивительно, что мой первый брак закончился катастрофой. Мой второй муж — юрист. Он спокойный человек, с аналитическим складом ума и никогда ни о чем не беспокоится. Когда я становилась напряженной и взволнованной, он обычно говорил мне: «Расслабься. Давай обдумаем положение. О чем ты сейчас действительно беспокоишься? Давай применим закон больших чисел и посмотрим, может ли это случиться». Например, я помню, как однажды мы ехали на автомобиле из Альбукерка, штат Нью-Мексико, к Карлсбадским пещерам по грунтовой дороге, и неожиданно начался ужасный ливень с ураганом. Автомобиль то скользил, то буксовал. Мы не могли им управлять. Я была уверена, что мы соскользнем в одну из канав, находившихся по бокам дороги. Но муж не переставал повторять мне: «Я еду очень медленно. По всей вероятности, не должно произойти ничего серьезного. Даже если машина соскользнет в канаву, то мы по закону больших чисел не пострадаем». Его спокойствие и уверенность успокоили и меня. Однажды летом мы отправились в путешествие в долину Тунен в скалистых горах Канады. Там с нами произошел такой случай. Ночью мы установили палатки на высоте 7000 футов над уровнем моря. Вдруг разразилась буря. Она могла разорвать наши палатки на клочки. Палатки были привязаны тросами к деревянному настилу. Наружная палатка вдруг закачалась и задрожала. Мы услышали завывание ветра. Каждую минуту мне казалось, что палатка вот-вот сорвется и улетит в воздух. Я была вне себя от ужаса. Но муж повторял снова и снова: «Послушай, дорогая, мы путешествуем с проводниками из фирмы «Брюстер», а они хорошо знают свое дело. Такие палатки устанавливаются в этих горах уже 60 лет, и наши стояли здесь уже много сезонов. До сих пор их не снесло ветром, и по закону больших чисел не снесет и сегодня ночью. Но даже если это произойдет с одной, мы можем укрыться в другой палатке. Так что расслабься и успокойся». Я последовал его совету и крепко спала остальную часть этой ночи. Несколько лет назад Ту часть Калифорнии, где мы жили, охватила эпидемия полиомиелита. В прежние времена я была бы в истерике, но муж убедил меня вести себя спокойно. Мы приняли все меры предосторожности, которые были в наших силах, не разрешали детям ходить туда, где много людей, не пускали их в школу и в кино. Ознакомившись с данными отдела здравоохранения, мы обнаружили, что во время самой тяжелой эпидемии полиомиелита в истории Калифорнии пострадало только 1835 детей во всем штате, а обычная цифра составляла около 200 или 300 детей. Хотя эти цифры ужасают, мы, тем не менее, считали, что по закону больших чисел шансы любого ребенка стать жертвой эпидемии невелики. По закону больших чисел этого не случится. Эта фраза устранила 90% моих страхов и дала мне возможность прожить последние 20 лет спокойно и счастливо сверх моих самых радужных надежд. Генерал Джордж Крус, один из самых великих индейских воинов в истории Америки, отмечал в своей автобиографии, что почти все волнения и несчастья индейцев являются результатом их фантазии, а не реальной действительности. Когда я оглядываюсь на прошедшие десятилетия, я понимаю, что большая часть моих беспокойств создавалась воображением. Джим Грант рассказал мне, что он тоже пережил это. Он является владельцем фирмы «Джеймс Грант» в Нью-Йорке. Его фирма занимается оптовой продажей апельсинов и грейпфрутов из Флориды. Джим Грант организует отправку из Флориды сразу от 10 до 15 вагонов с фруктами. Он сказал мне, что раньше обычно терзал себя такими мыслями: а вдруг произойдет крушение поездов? А что, если все мои фрукты разбросаны? А что, если рухнет мост, когда мои вагоны будут переезжать через него? Конечно, фрукты были застрахованы, но он беспокоился, что если они не будут вовремя доставлены, то он потеряет свой рынок сбыта. Он так беспокоился, что стал подозревать у себя язву желудка и обратился к врачу. Врач не нашел у него никаких болезней, за исключением расшатанных нервов. «Вдруг меня осенило», — рассказывал он, — «и я стал задавать себе вопросы. Я сказал себе: послушай, Джим Грант, сколько вагонов с фруктами ты доставил за все эти годы?» Ответ был: около 25 тысяч. Затем я задал себе вопрос: сколько вагонов пострадало от крушений? Ответ был: возможно, 5. Тогда я сказал себе: только 5 из 25 тысяч? Ты знаешь, что это значит? Отношение 5 тысяч к 1. Другими словами, по закону больших чисел, основанному на опыте, шансы, что один из твоих вагонов пострадает, составляют 5 тысяч к 1. Так о чем же тебе беспокоиться? Затем я сказал себе: но ведь мост может рухнуть. Тогда я спросил себя: в самом деле, сколько вагонов ты потерял из-за того, что рухнул мост? Ответ был: ни одного. Тогда я сказал себе: неужели тебе не стыдно доводить себя до язвы желудка беспокойством из-за моста, который никогда не обрушивался? А что касается железнодорожной катастрофы, то шансы составляют 5 тысяч против 1. Посмотрев на все это подобным образом, я понял, как глупо я себя вел. В тот же момент я решил прекратить беспокоиться и всегда применять закон больших чисел. Когда Эл Смит был губернатором штата Нью-Йорк, я слышал, как он отражал нападки своих политических противников, повторяя снова и снова: «Давайте изучим факты. Давайте изучим факты». Затем он начинал приводить факты. В следующий раз, если вы или я будем беспокоиться о том, что может случиться, послушаемся мудрого старого Элла Смита. Давайте изучим факты и решим, есть ли повод, если он вообще есть, для нашего мучительного беспокойства. Именно так поступил и Фредерик Малстед, когда испугался, что уже лежит в могиле. Вот что он рассказал мне в период занятий на моих курсах для обучения взрослых в Нью-Йорке. В начале июня 1944 года Я служил в 999-й роте связи, и мы только что окопались в Нормандии. Когда я посмотрел на свой одиночный окоп, он выглядел как яма прямоугольной формы в земле, то сказал себе: «Похож на могилу». Когда я лег в него и попытался заснуть, мне показалось, что я действительно в могиле, и невольно подумал: «Наверное, это и в самом деле моя могила». В 11 часов утра начались налеты немецких бомбардировщиков, и на нас посыпались бомбы. Я одеревенел от страха. В первые 2 или 3 ночи я совсем не мог спать. К 4 или 5 ночи я был почти в состоянии нервного шока. Я понял, что необходимо что-то сделать, иначе я сойду с ума. Тогда я напомнил себе, что прошло 5 ночей, а я все еще жив. И все были живы в нашем подразделении, только 2 были ранены, да и то не немецкими бомбами, а от падавших снарядов наших собственных зенитных орудий. Я решил прекратить беспокоиться и заняться чем-либо конструктивным. Сделал толстое деревянное покрытие над своим окопом, которое защищало меня от осколков зенитных снарядов. Подумав о том, что наше подразделение занимает очень большой участок, я сказал себе, что в этом глубоком, узком одиночном окопе можно погибнуть лишь от прямого попадания, и прикинул, что шанс прямого попадания бомбы составлял даже меньше, чем 1 к 10 тысячам. Размышляя таким образом 2 ночи, я успокоился и спал даже во время бомбежек. Командование военно-морских сил США использовало статистические данные закона больших чисел для подъема духа моряков. Один бывший моряк рассказал мне, что когда он и его товарищи были направлены на танкер, перевозивший высокооктановое горючее, они были очень испуганы. Они все были уверены, что если торпеда попадет в танкер с высокооктановым бензином, то он взорвется, и все тут же попадут на тот свет. Но командование военно-морских сил США располагало другими данными. Были приведены точные цифры, согласно которым из каждых 100 танкеров, в которые попали торпеды, 60 оставались на плаву. Из 40 затонувших танкеров только 5 погрузились под воду меньше, чем за 10 минут. Это означало, что у экипажа было время покинуть корабль, а также то, что потери были чрезвычайно незначительными. Помогло ли это укреплению боевого духа? «Знание закона больших чисел избавило меня от нервного потрясения», — сказал Клайд Масс, человек, который рассказал мне эту историю. «Вся команда почувствовала себя лучше. Мы знали, что у нас есть шанс, и что по закону больших чисел мы, вероятно, не будем убиты». Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило 3. Давайте изучим факты. Спросите себя, каковы шансы по закону больших чисел, что событие, из-за которого я беспокоюсь, когда-либо произойдет. Глава 9. Примиритесь с неизбежным. Когда я был маленьким мальчиком, я однажды играл с ребятами на чердаке старого заброшенного деревянного дома на северо-западе Миссури. Слезая с чердака, в какой-то момент я поставил ноги на подоконник, а затем прыгнул. На указательном пальце левой руки у меня было кольцо, и когда я прыгнул, кольцо зацепилось за шляпку гвоздя, и мне оторвало палец. Я закричал, я был охвачен ужасом, я был уверен, что умру. Но когда рука зажила, я постепенно перестал беспокоиться о ней. Что толку думать об этом? Я примирился с неизбежным. Иногда я по месяцам не вспоминаю о том, что на левой руке у меня только 4 пальца. Несколько лет назад я встретил человека, который управлял грузовым лифтом в одном из деловых зданий в центре Нью-Йорка. Я заметил, что у него не было кисти на левой руке, и спросил, беспокоит ли его ее отсутствие. Он ответил: «Нисколько. Я почти не думаю о ней. Я не женат и вспоминаю об этом только тогда, когда нужно вдеть нитку в иголку». Поразительно, как быстро мы примиряемся почти с любой жизненной ситуацией, если вынуждены это сделать. Мы приспосабливаемся и забываем о случившейся неприятности. Я часто вспоминаю надпись на развалинах собора XV века в Амстердаме. Эта надпись на фламандском языке гласит: «Это так. Это не может быть иначе». На своем жизненном пути мы попадаем во многие неприятные ситуации, которые нельзя изменить. Они не могут быть иными. Перед нами стоит выбор. Мы можем или принять эти ситуации как неизбежные, или приспособиться к ним, или погубить свою жизнь, протестуя против неизбежного, или довести себя до нервного срыва. Я приведу вам мудрый совет одного из моих самых любимых философов Уильяма Джеймса. «Спокойно примите то, что уже есть», — писал он. «Примирение с тем, что уже случилось, — первый шаг к преодолению последствий всякого несчастья». Элизабет Конли убедилась в этом на своем горьком опыте. Недавно я получил от нее следующее письмо. «В день, когда вся Америка праздновала победу наших вооруженных сил в Северной Африке, — говорится в письме, — я получила телеграмму из военного министерства. Мой племянник, которого я любила больше всего на свете, пропал без вести. Вскоре пришла другая телеграмма, извещавшая о его смерти. Я была убита горем. До этого я была удовлетворена своей жизнью. У меня была любимая работа. Я помогала воспитывать племянника. Он олицетворял для меня все самое прекрасное, что свойственно молодости. Я чувствовала, что мои усилия были вознаграждены старицей. И вдруг эта телеграмма. Как будто рухнул весь мир. Я почувствовала, что жизнь потеряла для меня смысл. Я утратила интерес к работе, забыла о своих друзьях. Мне стало все безразлично. Я ожесточилась. Почему убит мой самый дорогой мальчик, перед которым была открыта вся жизнь? Я не могла примириться с этим. Мое горе настолько захватило меня, что я решила уйти с работы, скрыться от людей и провести всю оставшуюся жизнь в слезах и горе. Я наводила порядок в своем письменном столе, готовясь уйти с работы. И вдруг мне попалось письмо, о котором я давно забыла, письмо моего убитого племянника. Он написал его мне несколько лет назад, когда умерла моя мать. «Конечно, мы будем тосковать о ней», — говорилось в письме, — «и особенно ты. Но я знаю, что ты выдержишь это. Твоя личная философия заставит тебя держаться. Я никогда не забуду о прекрасных, мудрых истинах, которым ты учила меня. Где бы я ни был, как бы далеко мы ни были друг от друга, я всегда буду помнить, что ты учила меня улыбаться и мужественно принимать все, что может случиться». Я несколько раз перечитала это письмо. Мне казалось, что он стоит рядом и говорит со мной. Казалось, он говорил мне: «Почему ты не выполняешь то, чему учила меня? Держись, что бы ни случилось. Скрывай свои переживания, улыбайся и держись». Я снова начала работать, перестала раздражаться и сетовать на жизнь. Я снова и снова говорила себе: «Это произошло. Я не могу ничего изменить, но я могу и буду держаться, как он советовал мне». Я полностью отдалась работе, вложив в нее все свои моральные и физические силы. Я писала письма солдатам, чьим-то сыновьям и родственникам, поступила на вечерние курсы для взрослых. Я хотела, чтобы у меня появились новые интересы и новые друзья. Мне трудно поверить, как изменилась моя жизнь. Я перестала оплакивать невозвратное прошлое. Сейчас я каждый день живу с радостью, как желал мне мой племянник. Я примирилась и сейчас живу более радостной и полноценной жизнью, чем когда-либо прежде. Элизабет Конли осознала то, что все мы вынуждены понять рано или поздно, а именно, что мы должны мириться с неизбежным и считаться с ним. Это так? Это не может быть иначе. Этот урок выучить нелегко. О нем приходится помнить даже королям, восседающим на тронах. Покойный Георг V вставил в рамку и повесил на стене своей библиотеки в Букингемском дворце надпись со словами «Научи меня не требовать невозможного и не горевать о непоправимом». Та же мысль выражена Шопенгауэром следующим образом. «Достаточный запас смирения имеет первостепенное значение при подготовке к жизненному путешествию». Очевидно, одни только обстоятельства не делают нас счастливыми или несчастливыми. Важно, как мы реагируем на них. Именно это определяет наши чувства. Иисус Христос сказал, что рай, царство добра и света, находится в нашей душе, внутри нас. То же самое относится к аду, царству мрака и зла. Все мы способны пережить несчастье и трагедию и одержать победу над ними, если мы вынуждены это сделать. Нам может показаться, что мы не можем, но мы обладаем внутренними ресурсами поразительной силы, которые помогут нам вынести все, если только мы их используем. Мы сильнее, чем нам кажется. Покойный Бут Таркингтон всегда говорил, «Я мог бы вынести все, что может навязать мне жизнь, кроме одного — слепоты. Это единственное, что я не мог бы пережить». Однажды, когда Таркингтону было уже за 60, он взглянул на ковер, лежавший на полу. Цвета расплывались. Он не мог различить узоры. Таркингтон обратился к специалисту. Пришлось узнать страшную правду. Он терял зрение. Один глаз у него почти совсем не видел, другой должен был тоже выйти из строя. На него обрушилось то, чего он больше всего боялся. И как же Таркингтон реагировал на это самое страшное несчастье? Чувствовал ли он, вот оно, это конец моей жизни? Ничего подобного. К своему удивлению, он был вполне весел. Даже в этот момент его не покидало чувство юмора. Расплывчатые пятна раздражали его. Они плыли перед глазами и закрывали от него окружающий мир. Однако, когда самое большое из этих пятен проплывало перед ним, он восклицал: «О, привет! Вот и снова дедушка пришел. Интересно, куда он направился в такое прекрасное утро?» Разве могла судьба побороть такой дух? Ответ гласит: «Не могла». Когда зловещая мгла простерлась перед ним, Таркингтон сказал: «Я понял, что могу примириться с потерей зрения, как человек примиряется со многим другим. Даже если бы я потерял все пять чувств, я бы смог продолжать жить в своем внутреннем мире. Ведь это внутренний мир позволяет видеть. В своем внутреннем мире мы живем, независимо от того, знаем ли мы об этом». В надежде вернуть зрение, Таркингтону пришлось вынести более 12 операций за год. И все они проводились под местной анестезией. Возмущался ли он? Нет. Он понимал, что это необходимо. Понимал, что это неизбежно, и что единственный способ облегчить свои страдания — примириться с неизбежным и вести себя с достоинством. Он отказался от отдельной палаты в больнице и пошел туда, где были люди, которые тоже страдали от недугов. Он старался ободрить их. Подвергаясь все новым и новым операциям, понимая, что делают с его глазами, Таркингтон старался убедить себя в том, что ему очень повезло. «Как прекрасно», — сказал он, — «как прекрасно, что наука овладела мастерством оперировать такой сложно устроенный орган, как человеческий глаз». Заурядный человек заболел бы нервным расстройством, если бы ему пришлось пережить слепоту и более 12 операций. Но Таркингтон сказал: «Я бы не согласился променять то, что я пережил, на более счастливые события». Это научило его умению мириться с неизбежным. Оказалось, что в жизни ничего не было выше его сил. Таркингтон понял то, что открыл Джон Мильтон. Несчастье заключается не в слепоте, а в неспособности переносить слепоту. Маргарита Фуллер, знаменитая феминистка из Новой Англии, однажды высказала свое кредо: «Я приемлю Вселенную». Когда старый брюзга Томас Карлайл услышал эти слова в Англии, он пробурчал: «Ей-богу, так для нее лучше». И в самом деле, ей-богу, вам и мне лучше тоже примириться с неизбежным. Если мы будем возмущаться, протестовать и ожесточаться, мы не изменим неизбежное. Но мы изменим себя. Я это знаю, уже пробовал. Однажды я отказался примириться с неизбежной ситуацией, которая возникла передо мной. Я вел себя очень глупо, нервничал и возмущался. Мои бессонные ночи превратились в кошмары. И я навлек на себя все то, чего не желал. Наконец, после целого года душевных мук, я вынужден был примириться с тем, что, как я знал с самого начала, я не мог изменить. Много лет назад мне следовало бы воскликнуть вместе со старым Уолтом Уитменом: «О, как мне устоять против ночи, бурь, голода, осмеяния, случайностей, отказов! Как мне стать спокойным, как деревья и животные?» Я 12 лет работал на ферме со скотом, однако никогда не замечал, чтобы у джерсийской коровы повышалась температура от того, что на пастбище выгорела трава из-за отсутствия дождей, или от того, что шел мокрый снег и свирепствовал холод. Корова не переживала из-за того, что ее возлюбленный уделял слишком много внимания ее сопернице. Животные спокойно переносят ночи, бури и голод, поэтому у них никогда не бывает ни нервных срывов, ни язв желудка, и они никогда не сходят с ума. Вы думаете, я выступаю за то, что нам надо просто смириться со всеми превратностями судьбы, встречающимися на нашем пути? Ни в коем случае. Это настоящий фатализм. Пока есть возможность изменить ситуацию в свою пользу, давайте бороться. Но когда здравый смысл говорит нам, что мы столкнулись с чем-то, что останется таким, как оно есть, и не может быть иным, тогда ради сохранения здорового рассудка не заглядывайте вперед и не оглядывайтесь, не скорбите о том, чего нет. Покойный Хокс, который был деканом Колумбийского университета, сказал мне, что он выбрал одно из стихотворений матушки Гусыни как свой девиз: «Для каждого недуга в этом мире лекарство есть или вовсе нет спасения. Ты отыскать старайся то лекарство, а если нет его, не мучь себя напрасно». Во время работы над этой книгой я беседовал со многими видными деловыми людьми Америки, и на меня произвело глубокое впечатление то обстоятельство, что они примирялись с неизбежным, и в их жизни не было беспокойства. Если бы они не обладали этой способностью, они бы не вынесли напряжения, связанного с их деятельностью. Вот несколько примеров, о которых я хочу рассказать. Пенни, основатель одноименной фирмы, владеющей сетью магазинов по всей стране, сказал мне: «Я бы не беспокоился, если бы даже потерял все свои деньги до последнего цента, ведь беспокойство ничем не поможет. Я обычно делаю все, что в моих силах, а какие будут результаты, одному Богу известно». Генри Форд сказал мне примерно то же самое: «Если я не могу управлять событиями, я предоставляю им самим управлять собой». Когда я спросил Келлера, президента корпорации Chrysler, как он избегает беспокойства, он ответил: «Когда я оказываюсь в трудной ситуации, то, если могу, делаю все, что в моих силах. Если же я не могу ничего сделать, то просто забываю об этом. Я никогда не беспокоюсь о будущем. Ведь я знаю, что ни один человек, живущий на Земле, не может предвидеть, что произойдет в будущем. Существует так много сил, которые повлияют на это будущее. Никто не может сказать, что управляет этими силами. Никто не может их понять. Тогда зачем беспокоиться о них? Келлер был бы смущен, если бы его назвали философом. Он просто хороший бизнесмен. Однако он применяет в жизни ту же философию, которую проповедовал Эпиктет в Риме 19 веков назад. «Существует только один путь к счастью», — поучал Эпиктет римлян. «Для этого следует перестать беспокоиться о вещах, которые не подчинены нашей воле». Сара Бернар, которую называли «божественной Сарой», обладала поразительной способностью принимать неизбежное и мириться с ним. В течение полувека она блистала на лучших сценах мира. На четырех континентах ее считали королевой театра. Она была самой любимой актрисой на земле. А затем, когда ей был 71 год, и она потеряла все свои деньги, ее врач, профессор Поци из Парижа, сказал, что ей необходимо ампутировать ногу. Однажды, когда она совершала плавание через Атлантический океан, она во время шторма упала на палубе и сильно повредила ногу. В результате развился флебит. Нога стала отекать. Боль сделалась настолько нестерпимой, что врач был вынужден настаивать на ампутации ноги. Он боялся сказать вспыльчивой, экспансивной, божественной Саре, что требуется сделать. Он был уверен, что эта новость вызовет взрыв истерии. Но он ошибся. Сара с минуту смотрела на него, а затем спокойно сказала: «Если так надо, значит, так надо». Это была судьба. Когда Сару увозили в кресле-каталке в операционную, рядом стоял ее сын и плакал. Она весело помахала ему рукой и бодро сказала: «Не уходи, я скоро вернусь». На пути в операционную она продекламировала сцену из пьесы, в которой когда-то играла. Кто-то спросил ее, сделала ли она это, чтобы подбодрить себя. Она ответила: «Нет, я хотела подбодрить врачей и сестер. Я знала, что для них это большое напряжение». Поправившись после операции, Сара Бернар отправилась в кругосветное турне и восхищала публику еще 7 лет. «Когда мы перестаем бороться с неизбежным», — писала Элси Маккормик в статье, опубликованной в журнале Reader's Digest, — «мы высвобождаем энергию, которая позволяет нам обогащать нашу жизнь». Ни один из живущих на Земле не обладает достаточной эмоциональностью и энергией, чтобы бороться с неизбежным и одновременно создавать новую жизнь. Необходимо выбрать одно или другое. Вы можете либо пригнуться под натиском неизбежных снежных бурь, обрушиваемых на вас жизнью, или же вы будете сопротивляться им и сломаетесь. Я наблюдал это на своей ферме в Миссури. Я посадил около 20 деревьев. Вначале они росли поразительно быстро, затем во время снежной бури каждая веточка покрылась толстым слоем льда. Вместо того, чтобы плавно изогнуться под тяжестью, эти деревья гордо сопротивлялись и в конце концов сломались, не выдержав тяжелого груза. В результате пришлось их уничтожить. Они не овладели мудростью северных лесов. Я пропутешествовал сотни миль по вечно зеленым лесам Канады, однако ни разу не видел ель или сосну, сломавшуюся от мокрого снега или льда. Эти вечно зеленые леса знают, как надо пригнуться, как склонить свои ветки, как мириться с неизбежным. Мастера джиу-джитсу учат своих учеников сгибаться, как ива, а не сопротивляться, как дуб. Как вы думаете, почему автомобильные покрышки выдерживают так много ударов и не разрушаются? Вначале выпускались покрышки, которые сопротивлялись ухабам дороги. Вскоре их разорвало в клочья. Затем стали изготавливать покрышки, которые поглощали удары дороги. Такая покрышка могла все перенести. Мы с вами проживем на свете дольше и спокойнее, если научимся поглощать удары и толчки на скалистой дороге жизни. Что же произойдет с вами и со мной, если мы будем сопротивляться ударам жизни вместо того, чтобы их поглощать? Что же произойдет, если мы откажемся сгибаться, как ива, и будем упорно сопротивляться, как дуб? Ответ очень прост. Мы создадим ряд внутренних конфликтов, мы будем обеспокоены, напряжены, взвинчены, наши нервы будут расшатаны. Если мы зайдем еще дальше и отвергнем жестокую действительность, окружающую нас, уйдя в вымышленный мир, созданный нашим воображением, мы станем сумасшедшими. Во время войны миллионы испуганных солдат должны были или примириться с неизбежным, или заболеть нервным расстройством. Я проиллюстрирую это на примере Уильяма Касселиуса. Его рассказ на одном из занятий на моих курсах в Нью-Йорке был удостоен премии. Вот что он рассказал. Вскоре после моего поступления на службу в береговую охрану меня послали в одно из самых опасных мест на берегу Атлантического океана. Меня назначили инспектором по взрывчатым веществам. Можете себе представить, именно меня, продавец кондитерских изделий, становится инспектором по взрывчатым веществам. Довольно и мысли о том, что придется стоять на тысячах тонн тротила, чтобы кровь заледенела в жилах продавца кондитерских изделий. На обучение мне дали только 2 дня, и то, что я узнал, повергло меня в еще больший ужас. Я никогда не забуду свое первое задание. В темный, холодный, туманный день мне был дан приказ отправиться на открытый пирс Кевин Пойнтс в Бейонне, штат Нью-Джерси. Мне был поручен трюм номер 5 на моем корабле. Я должен был работать в этом трюме с 5 портовыми грузчиками. У них были крепкие спины, но они ничего не знали о взрывчатых веществах. Они грузили сверхмощные фугасные бомбы, каждая из которых содержала тонну тротила. Этого было достаточно, чтобы взорвать этот старый корабль и отправить всех нас к Праутсам. Эти бомбы опускались с помощью 2 тросов. Я продолжал повторять сам себе, а вдруг один из тросов соскользнет или порвется? О, Боже, как я был испуган! Меня бросало в дрожь, во рту было сухо, у меня подгибались колени, сердце чуть не выскочило из груди, но я не мог никуда убежать. Это было бы дезертирством. Я был бы опозорен, и были бы опозорены мои родители. Возможно, меня бы расстреляли, как дезертира. Я не мог убежать. Я был вынужден остаться и продолжал смотреть, как грузчики небрежно обращались с этими бомбами. Корабль в любой момент мог взорваться. Прошло около часа этого ужаса, от которого по всему моему телу распространялся холод. Наконец я призвал на помощь здравый смысл. Я себя как следует отчитал. Допустим, тебя взорвут. Ну и что? Какая разница? Это будет легкий способ умереть. Гораздо лучше, чем умереть от рака. Не будь дураком. Все равно ты же не будешь жить вечно. Ты должен выполнить это задание, иначе тебя расстреляют. Неизвестно, что лучше. Я так говорил сам с собой в течение нескольких часов и почувствовал облегчение. Наконец я преодолел свое беспокойство и страхи, заставив себя примириться с неизбежной ситуацией. Я никогда не забуду этот урок. И сейчас, каждый раз, когда я склонен беспокоиться из-за чего-то, что я не в состоянии изменить, я пожимаю плечами и говорю: «Забудь об этом». И представьте себе, это срабатывает. Даже для продавца кондитерских изделий. Ура! Да здравствует бравый продавец кондитерских изделий! Кроме распятия Христа, самой знаменитой и трагической сценой смерти во всей истории человечества, считается смерть Сократа. Даже через 10 тысяч веков люди будут с восхищением читать трогательное описание его смерти, сделанное Платоном. Это одно из самых волнующих и прекрасных произведений мировой литературы. Некоторые граждане Афин, завидовавшие старому босоногому Сократу, выдвинули против него ложные обвинения. Его судили и приговорили к смерти. Тюремщик, дружелюбно относившийся к Сократу, давая чашу с ядом, сказал: «Старайся легко принять то, что неизбежно». Сократ так и поступил. Он встретил смерть с почти божественным спокойствием и достоинством. Старайтесь легко принять то, что неизбежно. Эти слова были сказаны за 399 лет до нашей эры. Но наш старый, вечно встревоженный мир нуждается в этих словах сейчас больше, чем когда-либо прежде. Старайтесь легко принять то, что неизбежно. За последние 8 лет я прочитал практически все книги и журнальные статьи, хоть отдаленно связанные с проблемой преодоления беспокойства. Вы хотите знать, какой совет оказался самым мудрым из всего, что я прочитал? Ну что же, он заключается в 27 словах, которые вам и мне следует переписать и наклеить над зеркалом у себя в ванной. Каждый раз, когда мы умываем свое лицо, нам следует смывать беспокойство из своей души. Эта бесценная молитва была написана доктором Рейнхольдом Нибуром, профессором прикладного христианства теологической семинарии, расположенной в Нью-Йорке на Бродвее на 120-й улице. «Боже, дай мне спокойствие. Научи меня примириться с тем, что я не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило четвертое. Примиритесь с неизбежным. Глава 10. Установите ограничитель потерь на ваше беспокойство. Вам хотелось бы узнать, как заработать деньги на фондовой бирже? Конечно, да. Этому хотели бы научиться и миллионы других людей. Если бы я знал ответ, эта книга стоила бы баснословных денег. Однако существует разумная идея, которую используют некоторые преуспевающие дельцы. Эту историю рассказал мне Чарльз Робертс, консультант по капиталовложениям. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк из Техаса, у меня было 20 тысяч долларов, которые дали мне друзья. Я решил вложить эти деньги в фондовую биржу. Мне казалось, что я знаю там все ходы и выходы. Однако, увы, я потерял все. Правда, некоторые сделки принесли мне большую прибыль, но в конце концов я потерял все до последнего цента. «Я не был бы так расстроен, если бы потерял собственные деньги», — объяснил мистер Робертс. «Но я был в ужасе от того, что потерял деньги своих друзей, хотя они были вполне обеспеченными людьми. Я боялся встретиться с ними после того, как моя затея окончилась так неудачно. Однако, к моему удивлению, они не только не обиделись на меня, но и оказались неисправимыми оптимистами. Я знал, что действовал наугад, во многом завися от удачи и от мнения других людей. Как выразился Филлипс, я играл на бирже по слуху. Я начал анализировать свои ошибки и решил, что прежде чем я снова займусь биржевыми операциями, мне следует тщательно изучить все, что связано с биржей. Я занялся этим и познакомился с одним из самых выдающихся в истории игроков на бирже Бертоном Каслом. Я был уверен, что могу у него многому поучиться. Он давно пользовался репутацией биржевика, которому каждый год сопутствовал успех. Я знал, что этот успех не был результатом простого везения. Он задал мне несколько вопросов, касающихся моих биржевых сделок в прошлом, затем объяснил мне самый важный принцип биржевых операций. Он сказал: «Я устанавливаю ограничитель потерь на любое биржевое предприятие, в котором участвую. Если я, например, приобретаю партию акций по 50 долларов, то немедленно устанавливаю ограничитель потерь в размере 45 долларов. Это означает следующее: Если эти акции на бирже понизятся в цене на 5 пунктов, то они будут проданы автоматически. Таким образом, потери будут ограничены 5 пунктами. Прежде всего, продолжал старый маэстро, вы должны разумно организовать свои биржевые дела, и тогда ваши прибыли составят примерно 10, 25 или даже 50 пунктов. Следовательно, ограничивая свои потери до 5 пунктов, вы можете ошибаться более чем в половине случаев и все же получите много денег. Я немедленно усвоил этот принцип и с тех пор постоянно использую его. Таким образом, моим клиентам и мне удалось сэкономить много тысяч долларов. Через некоторое время я понял, что принцип ограничения потерь можно использовать и в других сферах жизни, а не только на фондовой бирже. Я начал устанавливать ограничитель потерь на любые неприятности и обиды, которые испытывал. Этот принцип действовал чудесным образом. Например, я часто договариваюсь со своим другом вместе позавтракать. Однако он редко приходил вовремя. В прежние времена я нервничал в течение половины времени, отведенного для завтрака, после чего, наконец, он появлялся. В конце концов, я рассказал ему об ограничителе потерь, который я уже устанавливал для своего беспокойства. Я сказал ему, послушай, Билл, мой ограничитель потерь при ожидании тебя составляет теперь ровно 10 минут. Если ты опоздаешь больше, чем на 10 минут, наша договоренность о завтраке полностью отменяется, и я уйду. Боже правый, если бы много лет назад у меня хватило ума устанавливать ограничитель потерь на свое нетерпение, на свой характер, свое стремление оправдать себя, на свои сожаления, на свое умственное и эмоциональное напряжение, почему у меня не хватало здравого смысла оценить каждую ситуацию, угрожавшую моему душевному спокойствию, и сказать себе, послушай, Дейл, беспокоиться об этом стоит ровно столько-то и не более того. Почему я этого не делал? Однако я должен отдать себе должное, похвалив за небольшой здравый смысл, проявленный хоть однажды. Это было в серьезный момент моей жизни, в момент кризиса, когда мои мечты, планы на будущее и труд многих лет рухнули, как карточный домик. Дело было так. В 30 лет с небольшим я решил посвятить свою жизнь созданию романов. Я собирался стать вторым Фрэнком Норрисом, или Джеком Лондоном, или Томасом Гарди. Мое решение стать писателем было столь серьезным, что я провел 2 года в Европе. Там я мог прожить дешево на доллары, так как после Первой мировой войны постоянно происходили денежные реформы и безудержно печатались деньги. Я провел там 2 года, работая над главным произведением своей жизни. Я назвал его «Снежная буря». Название оказалось подходящим, поскольку издатели приняли мое творение с таким ледяным холодом, какой может вызвать лишь снежная буря, обрушивающаяся на равнины Дакоты. Когда мой литературный агент сообщил мне, что мое произведение никуда не годится и что у меня нет писательского дара, сердце у меня чуть не остановилось. Я вышел из его конторы в таком состоянии, словно он меня ударил дубинкой по голове. Я остолбенел. Однако понял, что оказался на пересечении жизненных дорог и должен принять чрезвычайно важное решение. Что же я должен делать? Какой путь мне следует избрать? Прошли недели, прежде чем я вышел из состояния оцепенения. В то время я и понятия не имел о том, что можно установить ограничитель потерь на свое беспокойство. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал именно это. Я поставил крест на тех 2 годах, когда я выбивался из последних сил, чтобы написать этот роман, и правильно оценил это как обычный эксперимент, а затем принял решение изменить свою жизнь. Я снова стал преподавать на курсах для взрослых, а в свободное время писать биографии знаменитых людей и книги познавательного характера, наподобие той, которую вы сейчас читаете. Чувствую ли я радость в душе от того, что принял такое решение? Радость в душе? Каждый раз, когда я думаю об этом сейчас, мне хочется танцевать от радости. Честно могу сказать, что с тех самых пор я ни одного дня и ни одного часа не жалел о том, что не стал вторым Томасом Гарди. Однажды ночью, век назад, когда сова зловеще ухала в лесу на берегу Уолденского пруда, Генри Торо обмакнул гусиное перо в самодельные чернила и записал в своем дневнике: «Стоимость вещи есть количество того, что я называю жизнью, которую надо затратить в обмен на эту вещь, сразу или в течение долгого времени. Иными словами, мы дураки, когда за что-то переплачиваем, тратя собственную жизнь». Но именно так поступили Гилберт и Салливан. Они умели сочинять веселые стихи и веселую музыку, но у них совершенно отсутствовала способность вносить веселье в собственную жизнь. Они создали прелестные оперетты, восхищавшие весь мир: «Терпение», «Детский передник», «Микадо». Но они не могли управлять своими характерами, омрачая себе жизнь из-за пустяков, например, из-за стоимости ковра. Салливан заказал ковер для театра, который они купили. Когда Гилберт увидел счет, он был вне себя от гнева. Они подали друг на друга в суд и никогда в жизни больше не сказали друг другу ни единого слова. Когда Салливан сочинял музыку для нового их совместного произведения, он посылал ее Гилберту по почте, а Гилберт, написав слова, возвращал Салливану бандероль тоже по почте. Однажды их обоих вызвали в театре на бис. Они встали на противоположных сторонах сцены и раскланивались с публикой, глядя в разных направлениях так, чтобы не видеть друг друга. У них не хватало здравого смысла поставить ограничитель потерь на свои обиды, как сделал Линкольн. Однажды во время Гражданской войны, когда друзья Линкольна клеймили позором его злейших врагов, он сказал: «У вас гораздо больше личной неприязни к моим врагам, чем у меня. Возможно, у меня ее слишком мало, но я никогда не считал, что это себя оправдывает. У человека нет времени на то, чтобы полжизни потратить на ссоры. Если кто-либо из моих врагов перестанет выступать против меня, я никогда не стану попрекать его прошлым. Очень жаль, что моя старая тетя Эдит не обладала всепрощением Линкольна. Она и дядя Фрэнк жили на заложенной ферме, земля заросла сорняками, была неплодородной, на участке было много канав. Тете и дяде приходилось нелегко, они были вынуждены экономить каждый цент. Но тетя Эдит любила покупать занавески и другие вещи, чтобы немного украсить их убогий дом. Она покупала эти небольшие предметы роскоши в магазине тканей, принадлежавшем Дэну Эверсолу в Мэривилле, штат Миссури. Дядю Фрэнка беспокоили их долги. У него, как у фермера, был страх перед растущими счетами, и поэтому он по секрету попросил Дэна Эверсола не продавать больше его жене в кредит. Узнав об этом, она была вне себя и продолжала выходить из себя по этому поводу в течение почти 50 лет после того, как это случилось. Я слышал, как она рассказывала эту историю не единожды. Когда я видел ее в последний раз, ей было уже около 80 лет. Я сказал ей: «Тетя Эдит, дядя Фрэнк поступил нехорошо, унизив вас. Но не кажется ли вам, что жаловаться на это в течение почти полувека после давнего его поступка гораздо хуже, чем сам его поступок?» Увы, мои слова на нее не подействовали. С таким же успехом я мог обращаться к Луне. Тетя Эдит дорого заплатила за свое раздражение и злопамятность. Она потеряла душевный покой. Когда Бенджамину Франклину было 7 лет, он сделал ошибку, о которой помнил 70 лет. Будучи 7-летним парнишкой, ему страстно захотелось иметь свисток. Он вошел в магазин игрушек в таком возбуждении, что выложил все свои медики на прилавок и попросил свисток, даже не узнав его цену. «Затем я пошел домой», — писал он своему другу 70 лет спустя, — «и начал свистеть по всему дому, страшно довольный своим свистком». Но когда его старшие братья и сестры узнали, что он заплатил за свисток гораздо больше, чем он стоил, они жестоко высмеяли малыша. «Я плакал от досады», — вспоминал Франклин. Много лет спустя, когда Франклин стал всемирно известной личностью и послом США во Франции, он все еще помнил о том, что переплатил за свой свисток, и это обстоятельство доставляло ему больше огорчения, чем свисток доставил удовольствие. Но, в конце концов, этот случай был полезным уроком в его жизни, который стоил ему не так уж дорого. «Когда я стал взрослым, — рассказывал он, — и стал бывать в обществе, наблюдать за действиями людей, я встретил многих, очень многих, которые слишком дорого заплатили за свисток. Короче говоря, я пришел к выводу, что большинство несчастий человечества вызвано ложными оценками значения тех или иных вещей в жизни, и что люди слишком дорого платят за сущие пустяки. Гилберт и Салливан очень уж дорого заплатили за свой свисток. Это относится и к моей тете Эдит, и во многих случаях также поступал и Дейл Карнеги. Даже бессмертный Лев Толстой, автор двух самых великих романов в мире «Война и мир» и «Анна Каренина», совершал подобные ошибки в своей жизни. Согласно британской энциклопедии, Лев Толстой был самым почитаемым человеком в мире в последние 20 лет своей жизни. В течение 20 лет до его смерти нескончаемые потоки поклонников великого писателя приходили к его дому, чтобы хоть мельком увидеть его лицо, услышать звук его голоса или коснуться края его одежды. Каждое предложение, которое он произносил, записывалось в записные книжки, словно это было божественное откровение. Но что касается обыденной жизни, у Толстого было меньше здравого смысла в 70 лет, чем у Франклина в 7. У него начисто отсутствовал здравый смысл. Вот что я имею в виду. Толстой женился на девушке, которую горячо любил. В самом деле они были так счастливы вместе, что часто становились на колени и молили Бога, чтобы состояние божественного блаженства не покидало их всю жизнь. Однако жена Толстого была ревнива от природы. Она обычно одевалась в крестьянскую одежду и следила за каждым шагом своего мужа, даже в лесу. Она устраивала ему бурные сцены ревности. Она стала настолько ревнива даже к собственным детям, что однажды схватила ружье и выстрелила в фотографию своей дочери. Она каталась по полу, прикладывая к губам ампулу с опиумом и угрожала, что покончит жизнь самоубийством. Дети убегали в угол комнаты и с ужасом кричали. А что же делал Толстой? Надо признаться, я не осуждаю его за то, что в гневе он ломал мебель, ибо был доведен до такого состояния. Но он делал и гораздо хуже. Он вел личный дневник и в этом дневнике во всем обвинял свою жену. Это был его свисток. Он хотел, чтобы будущие поколения его оправдали и возложили всю вину на его жену. А как вела себя его жена в ответ на это? Она вырывала страницы из его дневника и, конечно, сжигала их. Начала вести свой собственный дневник, в котором изображала Толстого злодеем. Она даже написала роман, названный «Чья вина», в котором представила своего мужа как домашнего тирана, а себя как жертву. И чем же все это кончилось? Почему эти два человека превратили свой дом в то, что Толстой называл «сумасшедшим домом»? Очевидно, причин несколько. Одно из главных было их страстное желание произвести впечатление на вас и на меня. Да, мы — потомки, мнения которых их так волновало. Но нам и дела нет, кто из них был виноват, а кто прав. Мы настолько поглощены своими собственными проблемами, что у нас нет ни минуты думать о толстых. Какую цену эти два несчастных человека заплатили за свой свисток? 50 лет жизни в настоящем аду только потому, что ни у одного из них не хватило ума сказать «стоп». Ни один из них не догадался сказать «давай немедленно поставим ограничитель потерь на это. Мы губим нашу жизнь. Давай скажем «достаточно». Да, я искренне уверен, что одним из самых главных секретов подлинного душевного спокойствия является правильная оценка ценностей. И я думаю, что мы могли бы сразу уничтожить 50% всех наших тревог, если бы выработали свой собственный критерий оценки ценностей, критерий подлинного значения тех или иных вещей в нашей жизни. Итак, чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило 5. Когда перед вами возникает соблазн продолжать упорствовать в безнадежном деле, остановитесь и задайте себе 3 вопроса. Первый. Как много то, о чем я беспокоюсь, действительно значит в моей жизни? Второй. На каком уровне мне следует установить ограничитель потерь на беспокойство, чтобы забыть о нем? Третий. Сколько в точности я должен заплатить за свисток? Не заплатил ли я уже гораздо больше, чем он стоит на самом деле? Глава 11. Не пытайтесь пилить опилки. Когда я пишу эту фразу, я могу выглянуть из окна и увидеть следы динозавра в моем саду. Следы динозавра, отпечатавшиеся в глине и камне. Я купил эти следы в музее Пибоди Йельского университета. У меня есть письмо от хранителя музея, и в нем говорится, что этим следам 180 миллионов лет. Даже самому круглому идиоту не пришло бы в голову пытаться вернуться на 180 миллионов лет назад, чтобы изменить эти следы. Однако это было бы не более глупо, чем испытывать беспокойство по поводу того, что мы не можем вернуться обратно и изменить то, что произошло 180 секунд назад. А многие из нас именно так и поступают. В самом деле, мы можем стремиться как-то изменить результаты того, что случилось 180 секунд назад, но, по всей вероятности, мы вряд ли в состоянии изменить то событие, которое тогда произошло. Существует лишь один способ в этом мире извлекать пользу из прошлого. Он заключается в спокойном анализе наших прошлых ошибок, чтобы никогда не повторять их в будущем. А затем следует полностью забыть о них. Я убедился в том, что это действительно правильно. Но всегда ли у меня хватало мужества и ума осуществлять это на практике? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне рассказать вам об одном фантастическом случае, который произошел со мной много лет назад. Случилось так, что более 300 тысяч долларов, которые были у меня в руках, оказались выброшенными на ветер, и я не получил ни цента дохода. Дело было так. Я решил организовать широкомасштабное предприятие в области обучения взрослых, открыл филиалы в различных городах страны и не жалел денег на накладные расходы и рекламные объявления. Я был настолько занят преподаванием на курсах, что у меня не было ни времени, ни желания заниматься финансовыми вопросами. Я был слишком наивен и не понимал, что мне требовался умный и проницательный управляющий, который руководил бы моими расходами. Наконец, примерно год спустя, я обнаружил отрезвляющую и поразительную правду. Я понял, что наш огромный денежный вклад в организацию курсов не принес ни одного цента дохода. Узнав об этом, мне следовало сделать 2 вещи. Во-первых, запастись достаточным здравым смыслом и поступить так, как поступил Джордж Вашингтон Карвер, негритянский ученый, потерявший 40 тысяч долларов, когда банк, где находился его вклад, обанкротился. Это были сбережения всей его жизни — Когда кто-то спросил его, знает ли он о своем полном разорении, он ответил, да, я слышал об этом. Затем он спокойно продолжал читать лекцию. Он полностью вытеснил эту потерю из своей памяти и никогда больше не упоминал о ней. Во-вторых, мне следовало бы сделать следующее. Я должен был проанализировать свои ошибки и извлечь из них урок на всю жизнь. Говоря откровенно, я не сделал ни того, ни другого. Вместо этого я измучил себя беспокойством. Месяцами находился в удрученном состоянии, потерял сон, похудел. Вместо того, чтобы извлечь урок из этой огромной ошибки, я снова затеял то же самое и опять потерпел фиаско, только меньшего масштаба. Неприятно признаваться во всей этой глупости, но я понял много лет назад, что легче научить 20 человек тому, что следует делать, чем самому стать одним из 20, воспринявших мои поучения. Очень жаль, что мне не довелось учиться в школе имени Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке в классе мистера Брэндуайна, того самого учителя, у которого обучался Ален Сондерс. Мистер Сондерс рассказал мне, что преподаватель курса гигиены, мистер Брэндуайн, дал ему один из самых ценных уроков в его жизни. «Я был еще подростком», — вспоминал Ален Сондерс, «но уже тогда имел склонность беспокоиться по всякому поводу. Я обычно нервничал и переживал из-за сделанных мною ошибок. Когда я сдавал на проверку письменную экзаменационную работу, я не спал всю ночь и грыз ногти от страха, что провалюсь. Я постоянно переживал по поводу того, что сделал в прошлом, и сетовал, почему не сделал то или другое иначе. Мне все время казалось, что я что-то не так сказал и сделал. Но как-то утром наш класс строем вошел в научную лабораторию, где нас ждал учитель мистер Брэндуайн. На краю его стола на видном месте стояла бутылка с молоком. Мы заняли свои места и с удивлением уставились на бутылку, не понимая, какое отношение она имела к уроку гигиены. Вдруг мистер Брэндуайн встал и швырнул бутылку с молоком в раковину. Бутылка разбилась, и молоко вылилось. А он крикнул: «Не плачьте из-за разлитого молока. Сделанного не воротишь». Затем он велел всем нам подойти к раковине и посмотреть на осколки разбитой бутылки. «Смотрите внимательно», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы запомнили этот урок на всю жизнь. Молоко уже вылилось. Его уже нет. Вы видите, что оно стекло вниз по водопроводной трубе. Никакие переживания и сетования не могут вернуть обратно хоть каплю этого молока. Будь мы предусмотрительнее и осторожнее, мы могли бы спасти молоко. Но теперь уже слишком поздно. Все, что нам остается делать, списать его со счета, забыть об этом и заниматься другими делами». «Один этот небольшой опыт, — сказал Ален Сондерс, — надолго остался в моей памяти после того, как я уже забыл и стереометрию, и латынь. В самом деле, он научил меня большему в плане реальной жизни, чем все остальное, что я изучил за 4 года пребывания в школе. Этот опыт научил меня по возможности стараться не проливать молоко. Но если оно уже пролито и утекло по водопроводным трубам, полностью забывать о нем». Некоторые читатели будут возмущаться, почему так много говорится о всем известных пословицах: что упало, то пропало, сделанного не воротишь. Знаю, что они банальны и у всех навязли в зубах, знаю, что вы слышали их уже 1000 раз, но мне также известно, что в этих банальных пословицах заключена сама мудрость человечества, накапливавшаяся в течение веков. Они созданы на основе огромного опыта человечества и переданы через бесчисленные поколения. Если бы вы прочитали все, что написано о беспокойстве великими учеными всех времен, вы нигде бы не нашли более глубокой мудрости, чем в таких избитых пословицах, как «не переходи мост, пока не дошел до него», то есть не создавай себе трудности раньше времени, и не плачь из-за разлитого молока. Если бы мы применяли эти две пословицы в жизни, а не ворчали, что они банальны, мы бы совсем не нуждались в этой книге. В самом деле, если бы мы применяли на практике большую часть старинных пословиц, наша жизнь стала бы почти совершенной. Однако знание является силой только тогда, когда оно применяется, и целью данной книги не является сообщить вам что-то новое. Цель книги — напомнить вам о том, что вы уже знаете, подтолкнуть вас к действиям и побудить как-то использовать эти истины в вашей жизни. Я всегда восхищался людьми, похожими на покойного Фреда Фуллера Шедда, который обладал даром объяснять старинные истины новым и колоритным языком. Он был редактором журнала «Филадельфия Буллетин». Однажды, обращаясь к выпускникам колледжа, он задал им вопрос: «Кто из вас когда-нибудь пилил дрова? Поднимите руку». Большинство из них подняли руки. Затем он спросил: «А кто из вас когда-нибудь пилил опилки?» Ни один человек не поднял руку. «Конечно, невозможно пилить опилки!» — воскликнул мистер Шедд. «Они уже напилены!» То же самое происходит с прошлым. Когда вы начинаете беспокоиться о том, что уже случилось и закончилось, вы просто пытаетесь пилить опилки. Когда знаменитому мастеру бейсбола Конни Мэку исполнился 81 год, я спросил его, беспокоился ли он когда-нибудь из-за проигранных матчей. «О, конечно, это бывало со мной», — ответил Конни Мэк. «Но я избавился от этой глупости много лет назад. Я понял, что от беспокойства нет никакого толка, оно ничем не помогает. Ведь невозможно молоть зерно водой, которая уже утекла в ручей». Безусловно, невозможно молоть зерно и распиливать бревна водой, которая уже утекла в ручей. Но если вы будете беспокоиться об этом, морщины избороздят ваше лицо, и у вас появится язва желудка. В прошлом году, в День Благодарения, я обедал вместе с Джеком Демпси. Мы ели индейку под клюквенным соусом, и он рассказал мне о матче, в котором он потерял звание чемпиона мира в тяжелом весе, проиграв боксеру по имени Танни. Естественно, это был удар по самолюбию Джека Демпси. «В середине этого матча, — рассказал он, — я неожиданно осознал, что превратился в старика. В конце 10-го раунда я все еще держался на ногах, но только и всего. Лицо у меня распухло и было в ссадинах. Глаза почти не открывались. Увидел только, как судья поднял руку Джина Танни в знак его победы. Я уже не был чемпионом мира. Я пошел сквозь толпу к своей кабине для переодевания. Когда проходил, некоторые пытались взять меня за руку, у других на глазах были слезы. Через год я снова боролся с Танни, но это ничего не дало. Со мной все было кончено. Мне было трудно удержаться от беспокойства, но я сказал себе: я не собираюсь жить в прошлом или плакать из-за пролитого молока, я мужественно перенесу удар и не позволю ему свалить меня. И именно так вел себя Джек Демпси. Как? Повторяя себе снова и снова: я не буду сожалеть о прошлом? Это лишь заставило бы его снова вспоминать о своем прошлом беспокойстве. Он примирился с поражением, а затем полностью вычеркнул это событие из своей памяти и сосредоточил внимание на обдумывании планов на будущее. Он открыл ресторан Джека Демпси на Бродвее и великий северный отель на 57-й улице. Он занялся организацией состязаний по боксу и проведением показательных матчей. Он был настолько поглощен своей деятельностью, что у него не было ни времени, ни желания жалеть о прошлом. «Последние 10 лет я живу гораздо лучше, — сказал Джек Демпси, — чем в те времена, когда был чемпионом мира». Читая исторические и биографические труды или наблюдая за поведением людей в экстремальных ситуациях, меня всегда удивляет и вдохновляет способность некоторых из них отметать свое беспокойство и трагедии и продолжать жить довольно счастливой жизнью. Однажды я побывал в знаменитой тюрьме Синг-Синг. Больше всего я был потрясен тем, что заключенные казались не менее довольными жизнью, чем самые обычные люди на воле. Я отметил это в разговоре с Льюисом Лоссом, который был тогда начальником тюрьмы. Он рассказал мне, что когда преступники прибывают в тюрьму Синг-Синг, они сначала, как правило, обижены и ожесточены, но через несколько месяцев большинство самых умных из них уже не вспоминает о своих несчастьях, смиряется с тюремной жизнью и старается сделать ее как можно более сносной. Лосс рассказал мне об одном заключенном, садовнике, который пел, выращивая овощи и цветы за тюремными стенами. Заключенный из Синг-Синга, который пел, ухаживая за цветами, проявил больше здравого смысла, чем большинство из нас. Он, по-видимому, понимал, что рука судьбы пишет свои письмена и, написав их, продолжает двигаться. Ни наша набожность, ни ум не могут повернуть ее назад, чтобы вычеркнуть хотя бы половину строчки. Никакие наши слезы не смоют ни одного слова, написанного рукой судьбы. Так к чему же проливать слезы? Конечно, все мы совершаем ошибки и нелепые поступки, но и что же? А кто их не совершает? Даже Наполеон потерпел поражение в 1/3 важнейших сражений, которые он провел. Может быть, среднее арифметическое наших поражений в жизни не хуже, чем у Наполеона? Кто знает? Во всяком случае, вся королевская конница и вся королевская рать не могут вернуть прошлое. Итак, давайте запомним правило 6. Не пытайтесь пилить опилки. Краткие выводы. Как одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас? Правило 1. Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духов уныния. Правило 2. Не расстраивайтесь из-за пустяков. Не позволяйте пустякам разрушать ваше счастье. Правило 3. Используйте закон больших чисел для изгнания беспокойства из вашей жизни. Спрашивайте себя, какова вероятность того, что это событие вообще произойдет. Правило 4. Миритесь с неизбежным. Если вы знаете, что изменить обстоятельства не в ваших силах, скажите себе, это так, и, видимо, не может быть иначе. Правило 5. Установите ограничитель потерь на ваше беспокойство. Решите для себя, в какой мере стоит беспокоиться из-за данного события, и не затрачивайте усилий сверх меры. Правило 6. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Не пилите опилки.